Прежде всего, у меня к вам просьба о молитвах. В четверг при прыжке с парашютом разбился отец Михаил Васильев. Он жив, но позвоночник сломал. Это замечательный молодой священник. Те из вас, кто бывали на моих городских лекциях, те знают историю, которую я часто рассказываю из нашей с ним жизни, как я был крестным отцом его малыша 4 года назад. То есть вот он уломал меня стать крестником малыша. Крохе было 8 дней от роду. И вот держу я его на руках. Малыш маленький, голенький. Все, что с ним происходит, я чувствую. И вот в ту секунду, когда я как крестный отец произносил, только когда крещающий священник, отец Дмитрий Смирнов крестил, говорит мне: «Дуни и плюни на него, на сатану». Я это делаю и чувствую, в эту секунду малыш пукнул. Что я расцениваю как чудо, то, что вот на доступном ему языке он выразил свое отношение к темному заду. Отец Михаил, он мой студент по МГУ, здесь он не учился. И но вот почему-то у него так сложилась жизнь, что он очень активно работает с армией. И приход у него, храм Ильи Муромца во Власихе, в Одинцово, где главный штаб РВСН ракетных войск, по полгода в Чечне проводит. И вот он часто прыгал с парашютом, а в четверг это был такой очень опасный прыжок. Это был прыжок в память самого массового и трагического десанта времен Отечественной войны. Тогда, соответственно, вот в феврале 1942 года, во время битвы под Москвой, несколько десантных корпусов были десантированы в тыл немцам. Операция была бездарно подготовлена. Типичный жуковский почерк, что называется, с трупами завалить. Десантировались они буквально в место расположения нескольких танковых немецких дивизий, без пушек, безо всего. То есть буквально с саперными лопатами против танков. Места лесные, болотистые. Огромное количество людей погибло прямо при приземлении. Затем тоже их судьба была невеселой. Прорыв фронта не удался. То есть и к ним на помощь советская армия не пришла. И так они там полегли. Несколько десятков тысяч человек. И вот иногда по юбилейным датам и наши десантники десантируются, крупные десанты в те места, и всегда травмы, потому что местность очень такая плохая. В данном случае как раз единственная травма была у отца Михаила, запутались тропы парашюта, причем накануне мне говорил об этом и просил помолиться, чтобы в четверг 10 утра надо особо молиться о нем, потому что, говорит, высшим шиком у десантника это прыгать с чужим парашютом, то есть когда командир берет парашют солдат, как бы знак доверия, то есть обычный десантник сам складывает парашют. Вот так же отец Михаил, он с чужим парашютом прыгал. Тот оказался плохо сложен. То есть он жив, но в больнице. Несколько месяцев точно обездвиженности. Надеюсь, ничего большего, конечно. Ну и трое малышей. Еще там у него есть. Так что прошу ваших молитв, ради Божьим, Ирии и Михаиле. Теперь, значит, дальше. У меня для вас есть небольшое домашнее задание. Слушал я сегодня передачу митрополита Кирилла «Канон». Он там ругал, наверное, правильно ругал нашу церковную проповедь до революционной поры. Говорит, она была безжизненной, имела мало отношения к жизни и так далее. Но при этом он сказал так: и только в эпохе смут и войн проповеди переставали быть схоластическими и насыщались живым содержанием, и поэтому народ живо на них реагировал. Пример – это пламенное послание патриарха Гермогена, призывавшее к восстанию против польской оккупации, и народ расслышал эти послания и пошел на освобождение Москвы. Меня очень интересует документированность этой церковной сказки. Поищите, у вас библиотека под рукой. Но меня комиссионер интересует, дайте мне пример этих огненных посланий. Если это считается лучший пример архиерейской проповеди в истории русской церкви, тем более с таким замечательным эффектом, где текст-то? Тем более, что это были не устные призывы, а письменные. Покажите мне. Вообще-то в научной театре считается, что это именно миф такой романовской эпохи. Единственное послание с таким содержанием – это послание жителей Смоленска, где они утверждают, что патриарх Гермоген их на это благословил. Но никаких текстов за подписью Гермогена на эту тему нет. Я посмотрел у Макария, митрополита Макария, в его истории русской церкви. Там приводится его послание, но гневное, на похожую тему, но по другому поводу. Письмо, призыв к тому, чтобы подчиниться власти царя Василия Шуйского. Но потом сам же Гермоген признал власть польского королевича Владислава. И, соответственно, и в истории русской церкви митрополита Макария тоже никаких не цитируется. Послание патриарха Гермогена такого содержания из заключения, чтобы из Кремля, откуда-то из Москвы, осажденный поляками или взятый поляками, чтобы что-то такое писал. Но, может быть, вы будете более счастливы в своих археографических поисках. Потому что в церковной литературе принято об этом говорить о неком факте нашей истории. А вот был ли мальчик? Был ли факт такой на самом деле? Вот, ну, может быть, лучший специалист по истории России той поры, Скрынников, современных историков, но он светский историк, вот он утверждает, что это именно миф. Но, может быть, вам удастся это дело опровергнуть. Я, естественно, буду этому только рад. Если так, что, в общем, если вы что-то на эту тему накопаете, особенно сами и факты этих листовок, а желательно их тексты, послание патриарха Гермогена, то, конечно, это будет очень важно. Теперь, значит, наш следующий блок. Если позволите, я к теме о рок-музыке и проповеди не хотел бы сейчас возвращаться, потому что есть более важные вещи. Если вас тематика интересует на тему рок-музыки, проповеди, во-первых, зайдите на сайт православие.ру, сайт Сретенского монастыря. Там вот на заглавной прям странице, в конце странички, вывешен большой материал суждений разных людей, которые пишут, рассказывают и положительные, и отрицательные свои мнения на эту тему. Так что почитайте. Ну и кроме того, в моей книжке «Не американский миссионер», то, что я мог на эту тему сказать и хотел сказать, в общем-то я сказал. Поэтому не стоит много времени топтаться на одном и том же месте. Вот. И потом, через неделю, послушайте Сережу. Он расскажет о своем опыте проповеди на концерте Константина Кинчева. Сережа, будешь проводить? Просто мы сегодня летим в Томск, где как раз вместе с Кинчевым, и там будет концерт его, моя лекция. Епархия хочет, чтобы я и на концерте выступил, но это с Кинчевым надо будет подробно обсуждать. Сегодня, вот ночью сегодня была очень хорошая передача по телеканалу «Культура». Вот, именно о рок-музыке, то есть это трехсерийный документальный фильм, но вот именно в сегодняшней серии, заключительно, там вот речь шла не просто об истории рока, а именно вот философия русского рока. Там Кинчев, Бутусов. Бутусов вообще просто в храме говорил об этих вещах. Шевчук. Вот. Немножко, несколько вкраплений моего интервью там было. Ну, какая-то точно такая, очень светлый фильм, очень радостный, хороший получился. Единственное, там один человек, которого я до этой поры считал умным, Сергей Соловьев, кинорежиссер, сказал, по-моему, глупость. Он сказал, что Михаил Горбачев – это настоящий рокер. Тут уж какие-то совсем авторские дефиниции и понятия должны быть у человека. И вообще, вся русская классика – это рок. Это рок. Вся русская классика – это рок. Ну, очевидно, Соловьев имеет в виду, что разговор о трагичности жизни. То есть у попсы все хорошо и блестяще, все замечательно. Там единственная трагедия попсы – это песенки, ситуации в типе сейчас помню, как же, любимая моя песня из современных, да, попсовых. Оля любит Колю, Коля любит Ваню. Вот такая, дескать, трагедия, ребят, понимаете. Вот. А какие-то более серьезные, ну есть такая песня, она пародийная, может даже Бутусов, кстати, поет. Ладно. Вот. А более серьезные вещи обсуждаются на языке рок-поэзии, рок-музыки.
А еще большого кого не
назвали? А?
Генсека?
Но дело в том, что в жизни Соловьева это были лучшие годы, звездные его годы. Фильм «Асса» тогда гремел по всей стране там и так далее. Вот. Может быть, поэтому он сейчас о тех годах особо так вспоминает. Так, ну, а... Ну, говорю, то есть Сергей вам расскажет потом, что и как было. Между собой обсудите, если хотите, то в следующую субботу уже будем проговаривать. Так, насчет следующей субботы. Скажите, каков процент... Вот шанс того, что отец Матфей не придет на следующую лекцию.
Наверное, 90.
Это же тоже родительская суббота будет?
Он главный.
Он главный. Но это же опять родительская будет. То есть я к тому, что вот мне было бы в следующую субботу удобнее вам вторую пару прочитать. На всякий случай продаю стратегически важную информацию. У вас есть тут нормальные византийцы в вашем классе? Интриганы, подлизы? Значит, небольшая ценная информация для церковных карьеристов. 17 февраля, следующая суббота, да, у отца Максима Козлова юбилей, 15 лет его священнической хиротории. Значит, как бы он зовет меня послужить, но послужить я не успею, тогда нельзя сюда приезжать, а хотя бы успеть на пьянку, простите, на торжественный банкет. Вот. Так что это к тому, что если вы его где-то поймаете в коридорах накануне или после, и от себя поздравите, он на вашем курсе преподает? Ну, видите, тем паче. То есть. Да, между прочим, у меня 15-го день рождения, так что тоже можно поздравить. Именинник в части дней до 6, говорят, да? Так что если 17-го появлюсь, вы со своими знакомыми регеншами свяжитесь, чтобы они что-нибудь вкусного испекли. Так... Ну и, наконец, чего сделают? Ну так и я тоже убежден тогда.
А девушек из кулинарного где-то спросить, что успеть не говорить.
Что, неужели так все запущено?
Нет.
Что, регенши что, они всерьез собираются быть только регеншами, и все? Дети от них могут быть добрые. От них могут, от регенш могут быть дети, знаете. Это очень хорошо. Так, значит, теперь мы начинаем с вами большой блок тем. Это феномен веры и неверия. Кстати, в прошлом семестре, я не помню, о вере, определение веры мы с вами давали? Да, этого здесь не было. Ну ладно, значит, все впереди. Значит, поскольку миссия обращается к людям нецерковным и неверующим, это не одно и то же, да? Нецерковный человек и неверующий, то давайте сначала именно о неверах поговорим. И надо понять, что мир атеистов – это мир разнообразный. У неверия бывают разные причины. Неверие бывает от гордыни. Бывает такое. Надо мной никого нет, я сам себе царь и бог. В этом случае, конечно, миссионерские усилия безнадежны. Здесь можно надеяться только на промысел Божий, что Господь сам сумеет напомнить о себе в жизни этого человека. Желательно до его смерти. И, ребята, у меня будет просьба в конце урока. Кто-нибудь попробуйте вылечить мой мобильник. Почему-то он очень тихо начал звонить. То есть вот разговор нормальный, то есть динамик, значит, нормальный, да? А вот звонок совершенно не слышно. То есть кто у вас здесь лучший хакер? подойдите, пожалуйста. С зачислением в разряд хакеров можно Андрюшу поздравить, да? Теперь, значит, так. Неверие от горя, второй тип. Первое – неверие от гордыни. Когда человек просто не хочет ни перед чем склоняться, ничему всерьез служить. Это именно установка на радикальную беспокаянность. Вот о таких людях слово псалтиря «Рече безумец в сердце своем, не сбог». В иудейской литературе, евреистической, мне доводилось видеть такой важный, интересный штришок, что там вот это вот выражение «Элой Элохим» – «несть Бога» – это не такое вот безоценочное, неокрашенное суждение, как в русском языке, но нет и нет. А там есть именно оттенок какого-то вот нежелания. В еврейском оригинале. Ну что-то такое, дескать, чуть ли не разрешаю, не соизволяю. Не надо. Значит, второй тип неверия – это неверие от горя. Когда человек пережил боль, эта боль может быть чисто внутренняя. Это может быть жизненные потери, особенно близких людей. И вот он не может понять, как совместить наши догматы о Божьей заботе, божественной любви со своим личным опытом отчаяния и богооставленности. В таком случае, я полагаю, действенны только советы отца Александра Ельчининова. В его записи есть замечательная фраза: «Как помочь плачущим плакать вместе с ними». Это очень больная тема теодицеи. Я на эти темы обычно говорю следующее. Первое. У меня не будет ответа на ваш вопрос. На ваше горе. То есть, если вы меня спрашиваете, за что и почему умер мой ребенок, скажем, да, ребенок болеет, неизлечимо тяжко болеет. Я говорю, вы знаете, во-первых, вопрос ваш не совсем ко мне. Этот вопрос вы должны задавать Богу, не мне. Но для этого надо получить возможность. То есть сначала Бог спрашивает нас, потом у нас будет право спрашивать Бога. Если мы ответим на его вопросы на страшном суде, потом мы сможем спросить, а почему, Господи, объясни, почему это в моей жизни было так, так. У архиепископа Иоанна Шаховского были замечательные стихи. «Уходят люди, каждый в свой черед, всей жизни суть в простом вопросе этом. Кого Господь к ответу призовет, кого утешит сам своим ответом». У человека есть право спрашивать Бога, книга Иова об этом говорит, да и вообще пророческая литература. Второе. Нельзя разрешать себе получать ответы на эти вопросы от людей. То есть на такие вопросы о происхождении зла, страданий, боли ответить может только Господь. От людей ответы принимать нельзя. Потому что эти ответы будут кощунственными. Вспоминайте книгу Иова, где друзья Иова пробуют как раз вот такие благочестивые отмазки предложить Иову. В русской религиозной философии сложилась традиция не отвечать на вопрос о происхождении зла. Дело в том, что если ответить на этот вопрос, объяснить зло, но объяснить происхождение зла по логике нашей психологии означает оправдать. Объяснить, значит, показать нужность, неизбежность, полезность. Значит, тогда зло перестает быть злом. Собственно, это логика иудейского богословия. В иудаизме даже сатана становится ангелом Бога и только. Он просто вот назначен, государев-прокурор. То есть его задача на суде обличать, придираться, ставить препятствия. Но, в принципе, все, что делает сатана, это ни в коем случае не богоборчество. То есть в иудаизме нет сатаны вот такого образа, который есть в христианстве, как врага Божия. Христос не читал проповеди на тему о происхождении зла. Он боролся со злом до креста, но не объяснял. Аналогично в книге Иова. «И был день, когда ангелы предстали пред лице Божие, и сатана был посреди них», начинается книга Иова. И дальше следует очень важный вопрос. Господь спрашивает сатану, откуда ты пришел? То есть даже для Бога здесь есть некая тайна. В начале книги Бытия, после грехопадения, Бог расспрашивает и Еву, и Адама, но не обращает ни одного слова к змею. То есть здесь что-то произошло еще до этого, и произошло нечто необратимое. Вообще, надо сказать, что все эти размышления о возможности покаяния для сатаны, об катастасис такой радикальный, это проявление какого-то недолжного радикального антропоморфизма. Чего вы взяли, что в принципе человеческой души можно принести на мир дух, тем более сатанинских падших. То есть надо принять как откровение вот эту беспокаянность падших духов, а уж как и почему, это уже нам не открыто. То есть, ну, есть некоторые догадки. Теологумен о том, почему бес не может покаяться, знаете? Потому что у него нет тела. Что, не слышали? Это начинает Златоуст, Иоанн Дамаскинага, Григорий Паламу. Это важный тезис, догматический, в общем-то, в том, что касается антропологии догматической, вы должны его знать. Златоуст пишет так, не ангельское дело творить, ангельское дело предстоять.
Ну, желательно можно.
А?
Желательно можно.
Покаяние – это перемена в структуре желания. Так вот в чем дело. Человек обладает телом, поэтому человек устроен сложнее, чем ангелы. То, что есть у духов, у ангелов есть и у нас, но у нас есть тело. Так вот, поскольку мы сложны, то поэтому должна быть инстанция, управляющая нашей сложностью. И поэтому человеку дается богообразная черта, способность к творчеству, чего нет у ангелов. Высшее творчество. Это творчество перемены самой души, покаянное творчество. Так вот, поскольку у человека есть тело, поэтому человек может творить и, соответственно, может каяться. Далее, когда человек лишается тела, исчезает возможность покаяния.
Когда исчезает возможность совершенствоваться?
Нет.
А не совершенствоваться?
Нет, не совсем так. Человек по смерти может совершенствоваться. Как ракета, запущенная, отделившись от ракетоносителя, может дальше набирать высоту. Так и человека, душа, отделившись от тела, может восходить от славы в славу. Апостольское слово здесь вполне ясно.
А как же он упал?
А?
А как же сатана упал, если он не имеет тело? Как он изменил?
Вот. Значит, теперь дальше. Значит, человек, значит, в чем застану, в том и сужу. Чьи слова?
Посетитель.
Посетитель. Ну где, где? Евангелие, глава, стих, ну. Ну все согласны, что это слова Спасителя? В чем застанут?
Кто-то цитирует слова Господа.
Ну. Кто? В каком послании? В деяниях? В проповеди какой? Можешь не давать, там этого нет.
Есть что-то подобное книге пророка Иезекииля. То есть каким-то, то есть таких слов вот, попали так в Священном Писании Евгения. Книги Иезекииля есть вот под суть.
Тем не менее, церковь убеждена, что это слова Христа.
Ну да.
Это из диалога с Трифоном Иудеем, истинным учеником. Логия Христа. Это имейте в виду, потому что вот в наших проповедях это постоянно, в приходских и так далее, как сказано в Евангелии, Господь через Евангелие учит нас, а это не через Евангелие. И это, кстати говоря, это тоже вот важный пример, даже при разговоре с баптистами, да, пример предания. Даже они соглашаются, да, замечательная форма, видите, вот слово Спасителя, удивительно духовное, глубокое, да, но которое, видите, не в Писании сохранилось, а оно через предание дошло до нас. Значит, в чем застану, в том и сужу. Теперь насчет того, как же это ангелы пали, если у них не было тела. Ну, я вот могу только вот выдвинуть такую гипотезу, что свобода ангелов – это свобода одноразового пользования. Им однажды предоставлен, когда-то был выбор, с Богом или против Него, и после этого добрые ангелы не могут пасть, однажды зафиксировались в верности, в стойкости. И обратно, те, кто пали, не могут покаяться. Я думаю, что концов даже очень много, чем два.
Это идея лосова, чтобы они уже в другом времени, поэтому на некоторое время уже исчерпалось.
Я про лоску, я же этого даже не упоминал, да? Правда? Я даже не цитирую, не упоминал сейчас имени Лоскова и ничего похожего не говорил.
Нет.
Значит, подчеркиваю. В том, вот этот вот тезис о различии людей и ангелов, он является догматическим в том, что касается антропологии. Да? То есть вот у людей есть то, чего нет у ангелов, и связь нашей богообразности, телесности и покаянности, и творчества. Вот это как бы догматическая сторона, наиболее подробно прописана у Григория Паламы. Все необходимые цитаты вы найдете в моей книжке «Фантазии и правда. Кода да Винчи», в той ее части, которая касается мастера Маргариты, где я пробовал пояснить, почему Воланду необходим медиум, необходим мастер в романе. Вот там я эти цитаты привожу. Вот. А вот что касается ангелов, тут приходит, я же подчеркнул, да, что здесь уже начинается мир догадок. То есть вообще здесь надо быть осторожным. Помните, с чего я начал этот пассаж? Что здесь надо быть осторожным, чтобы наш опыт, человеческий опыт, не переносить на нечеловеческий мир. И вот поэтому вот это вот наше искреннее или лицемерно покаянное чувство, как бы это Господь всех бы спас, и демонов в том числе и так далее, наверное, и стана могут покаяться, вот все-таки не стоит так уж прямо переносить на тот мир. Там вопрос именно, да возможно ли вообще для них покаяние. Это слово из нашего мира, а не из их. Ну, есть, конечно же, одно суждение из предания церковному этому противоречащее. Про монаха, который беседовал с бесом. Не помню, откуда это напомнить, из духовного луга или еще откуда. Да? Не покаяться, спеть. Да. И тот начал петь и светлеть, но потом вовремя опомнился. Что это я такое делаю? Так еще немного и ангелом стану.
Не, это да.
Ну, я говорю, вот здесь мы начинаем уже в наших терминах говорить, насколько это уместно. То есть это мир некоторых уже таких недогматических, необязательных образов. Так, ну ладно. Значит, возвращаемся к неверию людей. Значит, не стоит оправдывать зло и объяснять. Дальше еще принципиально важная вещь, и тоже то, что я сейчас скажу, пожалуйста, не сочтите за отступление от темы, потому что это вам очень и очень пригодится в вашей пастырской деятельности, не только миссионерской. Когда речь идет о вот этой болезненной тематике происхождения зла в нашем мире, боли, надо помнить, что есть много источников зла в нашем мире. Первый источник зла какой?
Боль.
Воля. Чья? Божья. Божья воля. Первый источник зла в нашем мире – это Бог. Читайте пророка Исаию, церковнославянский перевод. «Несть зла во граде, я же не Господь сотвори. А здесь Бог, творяй благая, и здесь здесь злая».
Все устроено благо.
Тут вопрос вот в чем. Не всегда то, что человек субъективно считает злом, является таковым в очах Божьих. Вот это при разговоре с людьми тоже надо объяснять. То есть, значит, поэтому первый источник того, что люди считают злом, это Господь. Спустя годы, может быть, человек поймет, что то, что он считал бедой, неудачей, злом, было на самом деле милостью Божьей по отношению к нему. Я же только что сказал. То, что люди считают злом. Да? Вот обычный человек, с которым ты беседуешь в обычной больнице, в тюрьме, в школе. Конечно, мы с вами. То есть ты злишься на инспекцию, которая тебе поставила, выговор объявила. Оказалось. Это богодухновенное наитие отца инспектора было. И спустя годы ты это только поймешь, что поскольку он не отпустил тебя на то свидание с регеншей, он спас тебя от таких заключений в годы твоего протоиерейства грядущего и сделал тебя архиереем. Но это спустя годы, пиша мемуары, ты вот поймешь мудрость отца инспектора и Божий промысел. А поначалу будешь, конечно, собакой его обзывать и так далее. Мой любимый анекдот на эту тему звучит так. А я вам уже говорю, что мои анекдоты надо запоминать. Потому что анекдоты – это боезапас миссионера. Значит, поймал мужик золотую рыбку. Держит ее за жабры. Понятное дело, три желания. И мужик говорит, значит так, я хочу быть молодым, здоровым, красивым, богатым, знаменитым, знатным. Чтобы жена была у меня красавица, чтобы она была в меня влюблена, понятно? Рыбка говорит, будет сделано. Мужик отпускает рыбку, открывает глаза и видит себя лежащим в прекрасной постели, в прекрасной дворцовой спальне. За окнами лучи восходящего солнца озаряют цветы прекрасного дворцового сада. Открывается дверь спальни, входит прекрасная молодая женщина в пеньюаре, подходит к нему, нежно целует и молвит: «Фердинанд, вставай, нам пора ехать в Сараево». В переводе на русский, на церковно-славянский язык. Остерегайтесь мыслей, они слышны на небесах. Ну, такая есть афоризм статический. Остерегайтесь мыслей, они слышны на небесах. То есть иногда, не дай Бог, нам вляпаться в осуществленную нашу мечту. И тогда, бывает, Господь по любви к нам выдергивает у нас из-под ног ковровую дорожку триумфатора, которая уже вела к олимпийскому пьедесталу почета. То есть Господь ставит нам подножки. Такое бывает. Вот я убежден, что только так можно объяснить то, что с нами произошло в 17-м году. Черчилль очень точно сказал, что ни с одной другой страной мира история не обошлась так жестоко, как с Россией. Корабль Российской империи пошел ко дну, когда была уже видна пристань. Уже была видна, был виден конец Европейской войны. Было понятно, что после победы над Германией, ну, естественно, в союзе с Англией и Францией, то есть, что победа была у нас в кармане, это понятно? То есть, русской армии не надо было брать Берлин в той войне. Надо было отступать в темпе 100 км в месяц, и этого бы хватило для победы. Даже когда большевистская Россия помогала Германии, все равно Антанта добила Германию к ноябрю 18 года. Ну а так, если бы этот фронт хотя бы сохранялся, стоял бы на месте, отступал, приковывал бы к себе там десяток немецких дивизий, ну победа настала бы не в ноябре, а, скажем, в июле 18-го года. Ну год надо было просто простоять. Да. То есть победа была уже... А Турцию мы разбили наголо в той войне, по всем параметрам. То есть, в общем, несомненно, что Балканы были бы наши, проливы в Средиземное море были бы наши и так далее. Россия становилась бы мировой сверхдержавой. И вот когда уже пристань была видна, корабль России пошел ко дну. Объяснять это происками масонов глупо. То есть они там были, конечно, этот фактор надо учитывать, но с точки не политической, а не религиозной. Да? Понимаете, все-таки один анализ политологу, а другой анализ у религиозного человека. Ну как летописцы, они не разбирают, в чем была ошибка князя такого-то в таком-то сражении, что в итоге русская дружина потерпела поражение. Да? Не этот же разбор мы встречаем в страницах русских летописей, а обращение к нашим грехам, Господь навел на нас за наши грехи, там то-то и то. Вот так же и здесь. Значит, но здесь важен не только разговор о грехах. Я думаю, что это именно из будущего исходя. Дело в том, что Господь поступил с Россией как ученый-врач. Вот когда испытывается новое лекарство, вводится в производство, оно испытывается сначала. Испытывается так, берется группа людей, больных одной и той же болезнью, и делится на две группы. Одна группа лечится по старинке, другая по новой методике. Через несколько лет сравнивают результаты. Вот так же Господь сделал с Россией. Господь взял и выделил кусочек России, куда не впустил большевиков. Прошло 100 лет, и сейчас мы можем сравнить результаты. Ну-ка. О чем мы говорим? В какой части Российской империи не было большевиков никогда? В Финляндии. В Польше были. В Финляндии нет. И можем сравнивать. То есть мы все могли бы сейчас жить так, как живут финны. Вопрос, понравилось бы нам это или нет. То есть, конечно, жить в Финляндии замечательно. Водка крепкая, баня горячая, лыжи быстрые, все хорошо. Но с точки зрения духовной, совершенная тундра. Там очень интересные есть вещи. Например, там не обсуждается вопрос, можно вводить закон Божий в школах или нельзя. Пожалуйста, можно. Но я помню, когда пришел в одну финскую школу, обычная финская школа, пришел я с детьми пообщаться. Я настраивался, что вот я сейчас буду с детишками искать общий язык и так далее. Вдруг я вхожу в зал, актовый зал, детей всей школы собрали, старший класс. Вхожу я туда, смотрю, столик президиума. И за ним еще человек 5 мужиков сидит. И спрашиваю, а кто это такие? Это, соответственно, какой-то лютеранский пастор, это какой-то священник из финской церкви. А вот это представитель союза атеистов в Финляндии. Я говорю, а он тут при чем? А у нас по законам не имеет права священник встречаться со школьниками, если представитель атеистов не присутствует на этой встрече. Чтобы были гарантированы права атеистов. Но там более сложная модель. То есть, если ты заранее объявляешь, что встреча только с православными, тогда же никого другого не будет. Но если у тебя встреча более широкая, миссионерская, то должны быть все остальные. И лютераны, и, соответственно, атеисты. Но это ладно, это часто. А вот самое интересное, у меня мемуар такой, связанный с Финляндией. Когда я первый раз еще в Хельсинки только приехал, первая лекция, и на мою лекцию пришел архиепископ Лев. Гельсингфорский архиепископ православный. Глава финской православной церкви. И вот он честно проспал всю лекцию в первом ряду, а потом встает и задает вопрос. И было понятно, что он пришел только ради этого, чтобы задать именно этот вопрос. Причем ответ его не интересовал, это тоже было видно. Ему было важно обозначить свой вопрос. Он встает и говорит, отец Андрей, расскажите нам, пожалуйста, как русская православная церковь борется с антисемитизмом? Спасибо. Все. Других вопросов к русскому богослову у него не было. То есть, в общем, да, в достаточной степени тундра духовная.
Вы, наверное, ответите, пожалуйста, и продолжите.
Я не помню, что я ответил, ну ладно. Нет, ну мой ответ на такие вещи, он очевиден. То есть для того, чтобы бороться с болезнью, надо найти ее причину. Поэтому у меня есть книжка «Как делать антисемитом», где я попробую показать. То есть антисемитизм – это болезнь, конечно, болезнь. Любая ненависть, она греховная, кому бы то ни было, к чеченцу, там, не знаю, к коммунисту, к атеисту, большевику, еврею, там, иудею. Любая ненависть травмирует душу того христианина, который эту ненависть испытывает. То есть, несомненно, что антисемитизм – это грех. Но если мы хотим лечить эту болезнь, надо же понять, откуда она происходит, что ее питает, какие условия делают возможным массовыми такого рода эпидемии у настроения. И давайте посмотрим тогда, нет ли здесь среди многих и многих факторов, нет ли здесь еще и фактора, собственно, такого поведения еврейских публицистов, например, да, вот этого более узкой моей темы, в современности, не в истории, которые провоцируют такого рода умонастроение. То есть, когда меня на эту тему спрашивают, я говорю, вы знаете, в России, в Финляндии это будет непонятно, а в России это всем понятно. Я говорю, господин Познер, перестаньте хамить стране, в которой вы живете, и вы внесете неоценимый вклад в укрепление дружбы между нашими народами. То есть, соответственно, я поясняю, что мы русские православные люди, мы не антисемиты, мы антихамиты. Не хамите стране, в которой живете, и все будет хорошо. Могу продать вам еще замечательную формулу о соотношении больших и малых народов. Вот, скажем, сейчас говорят, ну у нас в школах не только русские. Как можно ОПК вводить, основу православной культуры? Это не, лишит нашу страну стабильности. Я говорю, наоборот. Почему у нас все время думают о том, как это воспримет какие-то меньшинства? А почему никто не думает об реакции русского народа? А русский народ не оскорбится, если ему запретить изучать свою веру своим детям преподавать? На нас можно не обращать внимания, но со временем число этих уколов, запретов множится, и реакция на них, соответственно, тоже. Так вот, есть замечательная формула. Когда Гулливера колбасила, лилипутов плющила. Не доводите русский народ до того самого бунта, который не приведи Господь увидеть в его бессмысленности и беспощадности. Пожалуйста, можно и так сказать. Но я бы хотел, понимаете, здесь важно посмотреть глазами именно защитников меньшинств. В дискуссии, в миссионерской дискуссии это очень важно. Я, то, что я сказал, помните, это не просто какие-то мои кабинетные домыслы. Вот еще лет 15 назад первая такая конференция была в Подмосковье на тему церковь и школы. Наши батюшки, понятно, что говорили, а мы с нетерпением ждали, в президиуме сидел Шаевич, Адольф Шаевич, главный раввин. Шаевич вообще редкостная умница. Вот. И здесь он сказал очень точно, он сказал, вы знаете, то есть мы все ждали, что он сейчас будет выступать против закона Божия в школе, что он ничего подобного. Для нас, евреев, живущих в России, принципиально важно, чтобы в школах был закон Божий православный, потому что это в интересах нашего народа. Для того, чтобы, потому что опасен только непредсказуемый человек. Вот когда а непредсказуем тот, у кого нет стержня. Так вот, если русский народ вернется к своей вере, он обретет внутреннее спокойствие, и тогда нам будет спокойно жить рядом с ним. То есть зачем нам буйные соседи непредсказуемые? Поэтому пусть русский народ вернется к своему православию. Потому что это все вполне логично. Возвращаемся к вопросу о причине зла. Значит, да, есть такие боли, такие неудачи, такое зло, которое приходит к нам из нашего прошлого. Особенно, когда речь идет о взрослых людях, ну, мы с вами уже пожили достаточно, насвинячили достаточно в своей жизни, чтобы уже получать сдачи. В случае с детишками это не кажется. Но более того, и в случае со взрослым человеком не всегда наша беда приходит из нашего прошлого. Часто беда приходит из будущего. Это касается и общенациональной нашей беды. То есть при всем, сколько мы сейчас не кляли 20 век и его итоги, но есть одна маленькая подробность. Стоит мне только рассказать ее любому западному богослову, и у них выпадают вставные линзы, челюсти и так далее. Когда я говорю, что вы знаете, иногда, в Москве и Петербурге такое бывает, в других городах нет, конечно, люди покупают билеты на мои лекции. Но в 90-е годы, действительно, я читал лекции в ДК Меридиана, я и многие другие там священники. Вот, и эти лекции были платные. То есть метод западной миссии предполагает, что аборигенов надо завлекать, скорее дарить им бусы, книжки, еще что-нибудь. Вот, а чтобы люди сами платили за возможность услышать о Христе, это нечто очень странное для западного сознания. Теперь, значит, что касается личной жизни. Вот два примера того, как будущее определяет настоящее. Конец 19 века. Художник расписывает храм, под куполом стоит, стоит на лесах и настолько увлекся своей работой, что вот положил мазок и отошел смотреть на то, что всю композицию. И он забыл, что он находится не у себя в мастерской, а на верхотуре стоит. И вот он пятится медленно и уже ногу занес над пустотой. Ну, барабан узкая штука, напротив на лесах стоит его подмастерье, послушник. Он видит, что его учитель вот-вот упадет, разобьется. Что делать? Если крикнуть, учитель повернется на крик, переместится в центр тяжести, тем более упадет. Убежать, столкнуть времени нет. И тогда подмастерье ту банку краски, что держал в руках, со всей силы запулил не в учителя, а в то место, куда учитель смотрел, на свою фреску. Понятная реакция художника, его фреска гибнет, он к ней бросается защищать, смотреть, но тем самым отходит от края. Понимает, что фреска погибла, оборачивается в поисках этого варвара, видит своего послушника, обзывает его не церковно-славянскими словами, но потом выясняет, что послушник спас ему жизнь, хотя и погубил его фреску. Другой случай, это в Вятской епархии мне рассказывал батюшка, он еще мелкий был, и мама взяла его с собой куда-то на прогулку в город. Идут по улице, людные улицы, и вдруг какой-то мужик, идущий впереди, захрипел, схватился руками за горло, за шею, повалился навзничь. Собирается толпа, кричат, вызывайте скорую помощь, срочно сюда. Женщина протискивается, вот эта вот мать будущего ученика протискивается вперед, осмотрела упавшего, кричит к мужикам, собравшись, мужчина, дайте мне нож, дайте какой-нибудь нож. Какой нож, ты чего? Надо скорую ждать. Она понимает, что ножа не дождется, смотрит, рядом лежит бутылка из-под пива пустая, берет ее за горлышко, разбивает о бордюр тротуара, и образовавшимся лезвием бьет в горло лежащему мужику. Но, естественно, ее хватают, зовите милицию, садистка и так далее. Приезжает милиция, приезжает скорая помощь. Врачи осмотрели этого человека, подходят к ментам, говорят, отпустите, эта женщина все правильно сделала. То есть эта женщина, она военный хирург была. И она умела лечить подручными окопными средствами. Так вот, есть люди, у которых возникает аллергия на укус осы. Распухает носоглотка, человек не может дышать ни ртом, ни носом. Единственный способ спасти его – сделать трахеотомию, пробить горло, чтобы человек прямо горло мог дышать. Но читать лекцию по анатомии не было времени, человек не дышит на секунду. Через секунду смерть головного мозга настанет. То есть тем, кто не знал, зачем она это делает, она показалась сумасшедшей садисткой. Вот точно так же. Вот главное различие между атеистом и религиозным человеком. Количество боли в жизни каждого из нас одинаково. Но одно дело считать, что все твои боли происходят случайно, а судьба – это такая дикая обезьяна, которая вот крушит все вокруг, до чего дотянется. Или же, то есть, понимаете, человек может принять боль, если знает, что эта боль причиняется ему врачом. Ситуация одна и та же, да? Нож вонзается в тело человека. Но одно дело, если это нож палача или маньяка какого-нибудь убийца, а другое дело, если это нож в руках хирурга. Будет немножко другое к нему отношение. Так вот, христианин тот, кто считает, что боль – это вот нож в руках хирурга. Это принципиально важно, да, вот уметь при человеке, у которого боль, беда, уметь избежать наших бабушкиных объяснялок. Марья, ты почему, ты знаешь, почему ты ногу вчера сломала? Потому что позавчера со мной в церковь не пошла. Не всякий человек может вынести такие формулы. Ему и так больно, а ему еще говорят, что тебе больно, потому что ты еще больше сволочь, чем ты кажешься. То есть такого рода вещь, понимаете, ну, во-первых, не всякий человек вообще может вынести правду о себе. Во-вторых, опять же, правда это или нет, это отдельный вопрос. То есть поэтому будьте осторожны. И помните, что у нас в запасе есть вот этот вариант объяснения. Это что-то Господь тебе дает ради будущего, или ради того, чтобы чего-то худшего избежать, или же ради того, чтобы к чему-то лучшему тебя подготовить. Тут можно привести строчки светского святого, святого по светским понятиям, Булата Акуджава. «А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливее, милосерднее и праведнее она». У святых отцов традиционно сравнение промысла Божия и души человека со льном. Лен долго мнут и треплют, но в итоге получается мягкая ткань. Так и Господь долго стирает нашу гордыню, проводя через разные испытания, искушения, бедствия, а в итоге получается чистое льняное полотно. Николай Солодовников был такой замечательный человек в 20 веке, поэт. Не доводилось вам его стихи читать? Через лагеря он прошел, тогда самоиздатский автор. И вот у него были такие строчки. Решетка ржавая, спасибо. Спасибо, старая тюрьма. Такую волю дать могли бы мне только посох и с ума. Запоры крепкие, спасибо. Спасибо, лезвие штыка. Такую мудрость дать могли бы мне только долгие века. Но не владеет больше вещью, все заполняя и глуша. Но солнце, солнце, солнце блещет, и громче горит душа. Уж я не бьюсь в сетях словесных, ища причин добру и злу, но чую близость тайн чудесных и только верю и люблю. Вот это очень... Ладно, еще одну историю расскажу на эту тему в заключение. К отцу Иоанну Христианкину несколько лет назад приезжали московские батюшки, отец Аркадий Шатов, с вопросом по поводу училища сестер милосердия. Ну, вы знаете, да, в Москве при Первобратской больнице. И вот вопрос у отца Аркадия был к отцу Иоанну. Батюшка, как мы должны наших девочек воспитывать? Вот что они должны понимать о самих себе? Что главное в служении медсестры? Отец Иоанн секундочку подумал, а потом сказал: знаете, главное, девочки должны понять. Главное в их служении — научить больного любить свою болезнь. Значит, здесь понятно, что болезни бывают разные, да? То есть, если у тебя грипп, то надо его возненавидеть и поскорее его из себя изгнать чаем с малиной или еще чем-нибудь. А если болячки вошли в тебя навсегда, то надо научиться жить со своими болячками. Златоуст говорил, что тот, кто научился благодарить Бога за свои болезни, тот недалек от святости. Ну а теперь, чтобы вы это крепче запомнили. Лет 5 назад в Южно-Сахалинске выступаю я в лавочке с замечательным названием «Южно-Сахалинский филиал Дальневосточной государственной академии бизнеса и менеджмента». Я бы с ее абракадабру ни в жизни не запомнил бы, если бы не одно обстоятельство. Это уже был июнь, были каникулы, студентов не было. В зале только преподаватели, как на подбор все женщины. Единственный петух в этом курятнике – это ректор этого филиала. Он гордо восседает на нашествии, то есть за столиком президиума вместе со мной. И вот одна из слушательниц, из женщин, задает вопрос: отец Андрей, скажите, вот что русское, как русская православная церковь относится к болезни? И я в своем ответе привожу эти слова. Надо научиться любить свою болезнь. Этот ректор как вскакивает. Это что же? Это я свой сифилис и трипер полюбить должен? Для меня это пример удивительной исповедальной открытости и чистоты души. Это ж надо не постесняться своих подчиненных, женщин, и вот так вот признаться во всем удивительной чистоты души. Человек, наверное, это был. Да. Итак, бывает неверие от гордыни, бывает неверие от горя. Другие типы неверия разберем с вами в следующий раз. Значит, надо будет созвониться, но будьте готовы к тому, что я буду стараться приехать ко второй паре, ладно? Вторая пара когда у вас начинается в субботу? В 10:15. Кошмар. Прощай, мой здоровый утренний сон. Ну, а из того, что было на прошлой неделе, у меня самая интересная, пожалуй, история была некая перебранка с педагогами. В Екатеринбурге собрание учителей, а учителя православные делятся на две категории у них. Это очень правильное деление. На засланцев и неофитов. То есть есть засланцы епархии или приходов, да? Это наши приходские сумасшедшие энтузиасты, которые решили сами пойти детишек спасать. И обычно там, где не появляется, это скандал. В школе это... Вот. А лучше, гораздо лучше тактика работы с учителями, чтобы их обратить в веру, и чтобы они, зная, как работать в своей школе, у них нормальные отношения с своими коллегами и так далее, просто вот они чуть-чуть меняются. И вот, соответственно, вот проблемы именно вот были наибольшие с этими засланками, конечно. Вот одна молодая девица из такого замоленного типа, что называется повсюду православная, встает и говорит: отец Андрей, вот вы о культуре, культурологии, но ведь главное детей к спасению привести, о грехах им рассказать, о борьбе со страстями. Да, это, конечно. Как понимаете, это верный способ к нынешним идти детям с Муз-ТВ. Я вам сейчас расскажу, дети, о спасении, об адских муках, о борьбе с грехами. Но самое замечательное было, Станочка Тетка, это уже отнюдь не молодуха, лет 50, такая очкастая, опять же, замученная православием и нарзаном женщина. Вот, и говорит: отец Андрей, ну, понятно, что я все время говорю, что основа православной культуры. Не надо здесь срываться в комиссарство. Чтобы этот предмет вести, надо быть аскетом. Потому что надо уметь контролировать свои чувства и слова. Представляете, встает ваш любимый ученик и спрашивает: Марья Ивановна, скажите, вот Великий пост начинается, как мне вот надо поститься и молиться этим постом, да? Ну, ясное дело, душа православного педагога, она при таких словах расцветает. Ванечка, я тебе сейчас расскажу, Ефрема Сирина, там какие каноны, стояния там и так далее. Нельзя. Нельзя. Потому что если вы это скажете, детей будете вот так воспитывать. Даже если детям это нравится, они же придут и дома родителям расскажут. В татарской семье, в атеистической русской, в еврейской какой-нибудь. А родители, соответственно, напишут жалобу в ООН, министру Фурсенко и так далее. И там, естественно, с радостью эту историю используют для того, чтобы закрыть весь проект по всей стране. В военном деле так бывает. Вроде бы удачный прорыв в одном направлении оборачивается катастрофой. Взятие Харькова весной 42 года советскими войсками. Поэтому здесь надо быть осторожным, надо быть аскетом. Не на все провокации, даже хорошие вроде бы, поддаваться. Значит, надо найти интонацию и метод культурологического разговора. Согласно логике христианского мифа, у них, у христиан, так. Они, дети, мы с вами должны исполнять заповеди Господа нашего Иисуса Христа. Вот это нельзя. Вот я целый час это дело объясняю, встает вот эта вот самая уже пожилая училка и говорит: значит, молодежи прежде всего нужна сейчас религия. Я говорю: простите, это молодежь сама вам так сказала, да? Вот что за милая манера, вот решать за других. Чтобы быть миссионером, кажется, надо понять, а что люди нужны, что им нужно с моей точки зрения. Ясное дело, что им нужно регулярно исповедь и причастие. Это понятно. Но если вот с этим я к ним приду, мы расскажем всем вокруг, что Иисус наш лучший друг. Это детские баптистские стишат. А нет, там еще гениальное стихотворение, я помню, я его цитирую в книжке «Протестантам православия». Как-то я просто вот, я поменял свое отношение к баптистам. То есть я их считал врагами, они просто инвалиды оказались. Потому что там был стишок типа: «Покайтесь, дети, или вы погибнете». Это стишки для детского сада, понимаете? Ну что, до следующей субботы. Приятной вам Масленицы. Да? Да, вы сейчас в ворот, да? Я сейчас выйду. Какая машина у вас? Какой шлагбаум? Ну какого черта вы туда поехали? Ну, возвращайтесь назад. Ну я же сказал вам стоять вот там, где красное здание, за лаврой. Ну. Ворота, закрытые ворота, да, зеленые, как полагается. Вот прямо по центру этого здания, где купола стоят. Ровно противоположная сторона от парадного входа в лавру. Ровно противоположная. НТВшники, простите, НТВшники другого языка не понимают. Не забываю, что вы не соблаженную и не порочную.
правды не остерпит.